Новости дилетанта.
В Бразилии были похищены останки знаменитого футболиста Гаринчи, легендарный нападающий, игравший вместе с Пеле и дважды становившийся чемпионом мира, был похоронен на городском кладбище Раиз де Сера в Рио-де-Жанейро, где несколько лет назад из-за стихийного бедствия пришлось провести массовую эксгумацию. Именно тогда, как выяснилось, неизвестные вскрыли склеп Гаринчи и унесли его останки. Пропажу обнаружила дочь футболиста, о похищении ей не сообщили, и подробности она узнала только теперь. При этом администрация кладбища заявила, что за пропажу останков она ответственности не несет. Мерседес, на котором разбилась принцесса Диана, мог быть неисправен. Об этом пишет газета Daily Mail. По информации издания, в 97 году, когда погибла принцесса и ее возлюбленный Доди Альфайет, автомобиль находился в аварийном состоянии. За 3 года до этого он был угнан у своего предыдущего владельца. Угонщики попали на Мерседесе в серьезную аварию, врезавшись в дорожное ограждение на скорости 160 км в час. При этом машина попала в ремонт, но по информации Daily Mail, к ней все равно имелись технические претензии. Страховые компании даже отказывались ее страховать. Однако Мерседес все равно попал в автопарк отеля Риц и оказался в распоряжении Дианы и Альфаеда. Украина покусилась на княжну Анну Ярославну, королеву Франции и дочь Ярослава Мудрого. Или, может быть, на нее покусилась Россия. В общем, официальный Киев обвинил Владимира Путина в искажении исторических фактов. Дело в том, что во время своего визита во Францию Путин упомянул Анну Ярославну. Она была женой французского короля Генриха I приблизительно 1000 лет назад. Путин назвал ее русской княжной. Администрация Петра Порошенко этим возмутилась. Там российского президента обвинили в том, что он вводит французов в заблуждение, называя так Анну Ярославну. Видимо, имелся в виду тот факт, что сам Ярослав Мудрый был киевским князем. Знаменитые золотые ворота Владимира могут быть переданы РПЦ. Между тем, жители города и области начали сбор подписей под петицией, в которой требуют проведения референдума по этому вопросу. О претензиях Русской Православной Церкви на золотые ворота ранее заявил Игорь Конышев, директор Владимира Суздальского заповедника. По его словам, в Росимущество поступила заявка от РПЦ сразу на 8 культурных объектов.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Дилетанты.
Ну что же, дорогие друзья, мы сегодня с вами встречаемся в прямом эфире. У микрофона Сергей Бунтман, здесь в студии «Эхо Москвы». И у себя посол Польши в России Владимир Шамарчинек. Господин посол, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей, добрый вечер, слушатели.
Мы всех начинаем сегодня уже адресно поздравлять с Днем Победы. Всех, кто
завтра встречаем.
Да, и так что уже сейчас можно всех начинать поздравлять. И главное, не прекращать и после 9 мая, потому что очень много серьезного. И я вот в вашем лице поздравляю всех тех поляков, которые, вот если так можно сказать, от звонка до звонка сражались с нацизмом. Первый удар 1 сентября. И мы в нашем, может быть, вопреки каким-то стратегическим соображениям, мы в нашем номере, приложении к номеру «Дилетанта», в котором 15 важнейших битв Второй мировой войны, мы начали с обороны Вестерплатте. И, может быть, к недоумению кого-то, но мы посчитали это первых часов, первых дней сопротивлением, отчаянным сопротивлением поляков. И еще, конечно, битва за Британию, которая насходит с польским немалым участием. И, конечно, сражение при Монте-Кассино, кровавое сражение, разрушительное, в котором второй польский корпус принимал участие. Господин посол, может быть, мы начнем. Да, мы помним трагические события сентября 1939 года. Но вот когда под нажимом Запада и с Востока, сначала с Запада, потом с Востока, польская армия, с одной стороны, прекратила свое существование, но достаточно быстро, через несколько месяцев, уже на Западном фронте воевали польские и подразделения, и даже немалые группы.
Да, но разрешите, что до того, когда начнем исторический разговор, я еще в связи с Днем Радио поздравлю.
О, спасибо.
Сотрудников «Эхо Москвы». Ну и, конечно, тоже слушателей, потому что радио, особенно радио «Эхо Москвы», нет без слушателей. Так всего вам наилучшего.
Спасибо, спасибо. Вам, как слушателю, тоже взаимно. Хорошо. Ну, теперь приступим к нашей теме.
Да. Военная кампания осенью 1939 года в милитарном плане завершилась полным поражением, под, как бы сказали, под нажимом Третьего Рейха и Советского Союза. Но Польша сохранила политическую субъектность, правда, с точки зрения международного права, то есть все страны поддерживали с Польшей дипломатические отношения и признавали польские власти государственные, которые находились за границей. То есть это государство, которое не контролирует свои территории, но обладает политической субъектностью и признается как важный союзник других государств. И можно поставить вопрос, зачем? А потому что Польша располагала очень важным ресурсом и очень востребованным, то есть солдатами, опытными, и что очень важно, учитывая пацифистические настроения, особенно на западе Европы, готовыми бороться, у которых была очень сильная мотивация для того, чтобы бороться за свободу Польши, опытными и обученными, моряки, летчики. И это особенно после разгрома Франции очень важен ресурс и с нами, поэтому и британские власти очень тогда считаются. Надо помнить, что до лета 1941 года Великая Британия противостоит, на самом деле, всей Европе, оккупированной Третьим Рейхом.
Но, простите, я прошу прощения, но и во время, когда еще не было разгрома французской, франко-английской армии во Франции, поляки воевали на фронте, поляки воевали, поляки участвовали в обороне тех дыр, которые образовались с северной линией Мажино на востоке Франции. И польские корабли и суда принимали определенное участие в эвакуации из Дюнкерка тоже.
Из Дюнкерка, но и не только, тоже из юга Франции. Поляки разными путями через Венгрию, через Румынию стекаются в основном во Францию. И там образуется польская армия во Франции, которая примерно насчитывает где-то больше 80 тысяч солдат. Это во-первых. А во-вторых, создается польский корпус самостоятельный с карпатских стрелков в Сирии. Он потом будет переведен из Сирии в Палестину. Он затыкает очень важную дыру на Ближнем Востоке. Из этих польских частей, которые находятся во Франции, часть смогла перебраться в Великую Британию. В эвакуации альянских вооруженных сил из Франции принимают участие польские военные суда и гражданские, в том числе гордость нашего гражданского флота МС Батори, на котором среди многих людей, военных и гражданских, был вывезен из Франции Морис Шуман, будущий видный политик Горьковского лагеря, министр, в том числе и министр иностранных дел, он на польском судне покинул
Создатель Францию. Европы во многом, современной Европы.
Это я имею в виду не Роберта, а Мориса Шумана.
Мориса, да, не Роберта Шумана, а Мориса. Да, ну все равно хорошо, все равно прекрасно, да, хорошо. Да, ну вот начинается сражение, есть польские летчики. Причем летчики действительно с большим опытом. В Британии испытывают недостаток в летчиках очень большой во время битвы за Британию. Очень большой. И некоторое время сомневается, и бюрократически сомневается, включать ли в британские военно-воздушные королевские силы, включать ли польских летчиков.
Да, это символ одной из польских эскадрилей.
Это знаменитая 303-я эскадрилья польская Тадеуша Костюшки.
Истребители, да, имени Тадеуша Костюшки, но вот это такие эмблемы, символы Костюши, восстания Тадеуша Костюшко, характерные. Были 4 эскадрильи. 2 эскадрильи бомбардировщиков и 2 эскадрильи истребителей польские. Это примерно 145, если я не ошибаюсь, летчиков. Это на первый взгляд очень мало, да, по численности. Но надо помнить, что они профессионалы. И по-разному подсчитывают эффективность. Но эскадрилья 303 считается самой эффективной во время битвы за Англию. Эффективной, но в смысле количества сбитых немецких самолетов. Если можно, я бы такую добавил деталь, потому что в рядах польской эскадрильи служит чех, чешский летчик, Йосеф Франтишек. Он, к сожалению, погиб во время битвы за Англию. Он попал в Польшу после того, когда немцы оккупировали Чехословакию. Тогда много военных чехословацких перешло в Польшу и поступили на службу в польских военных формированиях. Кстати, он первоначально хотел поехать во Францию, но его уговорил остаться в Польше и служить в польской армии полковник Людвиг Свобода. Известный.
Да.
Он тогда командовал чехословацкой частью в польских вооруженных силах. Так что, были свои чехословацкие тоже летчики эскадрильи. Они входили в состав вооруженных сил Великой Британии, но с польскими эмблемами. Ну и моряки, которые сыграли тоже важную роль. Еще до начала, до 1 сентября 1939 года, до начала войны, из Балтики была выведена часть польских судов на Северное море. Таким образом они спаслись, и потом они принимали участие во многих операциях. Они охраняли транспорты по ленд-лизу, которые поступали в том числе и в Архангельск и Мурманск. Они принимали участие в боевых действиях, охотой за броненосцем «Бисмарк» тоже принимали участие польские судна. И это тоже был очень важный элемент, потому что моряки требуют специальной подготовки, их сразу получить не можно, так что даже для такой морской державы, как Великобритания, наличие польских моряков было очень важным, особенно в этот самый критический период конца 40-го года и начала 41-го.
Да, это были необычайно тяжелые годы, и польские летчики, польские моряки. Вспомним, что все-таки этот замечательный во всех смыслах инцидент инцидент 1939 года, когда эстонские власти сначала интернировали, а потом к жуткому совершенно гневу Молотова, но для него это был предлог, они отпустили лодку «Орел». Да, тогда.
Да, и «Орел» потом записал прекрасную карту во время уже боевых действий на Северном море. Да.
Да. Вот, ну, мы теперь смотрим. Здесь получается очень такая вот вещь двусмысленная. С одной стороны, есть очень много военнопленных, которые и считаются, и не считаются военнопленными в Советском Союзе. Был расстрел, кстати, с глубоким должен прискорбием, потому что это дело отвратительное. Сняли в Твери доску, которая была посвящена памяти не только расстрелянных поляков под Калининым, но и всех остальных, кто там погиб от рук НКВД палачей. Это, я не знаю, вот кто это, вот кому могло прийти в голову, хотя я ничему сейчас не удивляюсь абсолютно.
Но это вроде выполнение решения прокуратуры Тверской. Но я хотел обратить внимание ваше на тот факт, что были сняты две мемориальные доски. Первая информировала о том, что в этом здании, в котором сейчас медицинский университет, находилось управление НКВД областной. Это тоже как бы факт, который скрывается. Это, конечно, свидетельствует в общем-то о отношении этих людей к истории России прежде всего, а не только к истории наших взаимных отношений, на что я бы хотел обратить внимание. И тем более это печально, потому что показывает какие-то очень несимпатичные тенденции.
Именно, именно. Об этом можно только сожалеть и возмущаться. Я бы возмущался, что я и делаю. Ну вот, интересно, вот по всем документам получается потом такая вот перемена, которую отмечают и немцы в Советском Союзе, что начинаются, вопреки договоренностям с Германией, начинают отмечать юбилей Мицкевича, начинается что-то вот такое, вот ближе к 41-му году, начинается нечто, что обещает, наверное, в будущем, обещает для поляков, находящихся в Советском Союзе, и интернированных, и содержащихся, какую-то перемену участи. Что, в общем-то, в 41-м году и для многих, для тех, кто остался жив, и наступил. Вот историю и формирование армии Андерса вот теперь мы уже с вами открываем.
Ну, это так говорится армия Андерса, потому что ее командующим был генерал Владислав Андерс. Но на самом деле все это были польские вооруженные силы. И они так и назывались во Франции или в Советском Союзе. Основой для создания польских вооруженных сил в Советском Союзе является соглашение майский. Сикорский, посол Советского Союза Иван Майский и премьер-министр Польши Владислав Сикорский, который создает основу для создания армии. Первоначально предусматривалось создание частей, насчитывающих 30 тысяч солдат. Реально в момент выхода из Советского Союза там насчитывается где-то порядка 70 до 80 тысяч солдат, плюс еще около 40 тысяч гражданских лиц, пожилых людей, женщин и очень много детей. Кстати, выходит тоже из армии Андерса, из Советского Союза. Да.
Почему отпустили армию Андерса? Почему ее отпустили? Это был жест для союзников или жест еще ко всему так, в общем-то, уже и пересмотр отношения к правительству в изгнании польскому?
Ну, во-первых, наверное, это тоже под давлением союзников. Великобритания очень настаивала, чтобы польские вооруженные силы перешли на Ближний Восток, чтобы именно как в центре генерал Сикорский, а по правой генерал Владислав Андерс.
Андерс, да.
Но это уже фотография, а то, конечно, не в Советском Союзе.
Это фотография 1943 года, да. И фотография фактически последняя, одна из самых последних фотографий генерала Сикорского.
Ну да, это уже...
Перед самой его гибелью.
Это, наверное, Северная Африка уже, да?
Да.
Ну, это во-первых. И, в принципе, в общем, эта армия создавалась для того, чтобы ее вывести и усилить контингент альянских сил на Ближнем Востоке. Отсюда и продовольственные пайки поступали по ленд-лизу для армии Андерса, обмундирование и так далее, и так далее. Сложности начались уже где-то с декабря 41 года, возможно, после битвы под Москвой, когда такая прямая угроза уже стала неактуальной, на первый план начали выходить спорные проблемы. И какие? Соглашение предусматривало, что в армии Андерса будут служить польские граждане. Мы понимали, значит, мы, то есть польская сторона понимала это понятие польские граждане, ну, как те, у кого было польское гражданство до начала войны 1939 года. Советская сторона, поскольку официальной идеологией Советского Союза был интернационализм, а как мы знаем, интернационализм является высшей стадией национализма, применяла чисто этническое понимание этого термина «польские граждане», то есть этнические поляки.
Этнические поляки, да. Так.
То есть белорусов, украинцев вымешали им поступить на службу в армию Андерса, хотя их достаточно много потом вышло из армии Андерса и на кладбище под Монте-Кассино. Вы можете посмотреть, там есть очень много могил с православными крестами. Это отмечается на их могилах. Это первая проблема, которая возникла, то есть понимание самого гражданства, кто может служить. В армию Андерса попало тоже много евреев, которые вышли из армии Андерса. Можно упомянуть Менахема Бегина, будущего премьер-министра государства Израиль, который мне там, если я не ошибаюсь, служил в звании какого-то унтер-офицера в армии Андерса, несколько тысяч солдат еврейской национальности тоже служило в армии Андерса.
Господин посол, мы сейчас прервемся, потому что в половине 11 новости, а потом мы продолжим историю поляков на Западном фронте и армии Андерса, и дойдем до Монте-Кассино, конечно.
Дилетанты. Дилетанты.
У нас в гостях посол Польши Владимир Шмарченек, и мы говорим о польских солдатах, польских военных формированиях на Западном фронте. Мы, конечно, знаем, что были формирования польские и на Восточном фронте. О них очень много и говорили в свое время, и писали. И мы сейчас хотим так, как у вас вызывало некоторые, то есть неизвестность для вас было, в том числе даже и Монте-Кассино для многих слушателей, что я понял, когда делал обзор нового журнала «Дилетант» с приложением сражений Второй мировой войны. Ну вот армия Андерса, она формируется и формируется, и у нее такой вполне пестрый состав, какой был у польского государства между войнами. Ну, как и всегда, в истории был очень пестрый состав польского государства. Ну вот армия обмундировывается, формируется, выходит. Куда в первую очередь попадают солдаты Андерса?
Ну, они через Иран, на Ближний Восток, в Палестину. Они постепенно, конечно, не сразу целая армия. А исходе армии Андерса из Советского Союза есть знаменитое стихотворение Бориса Слуцкого «Тридцатки». Кажется, он был свидетелем сцены погрузки в Красноводске на английские судна, которыми через Каспийское море солдаты и гражданские лица эвакуировались из Советского Союза. И он там пишет о том, с какой печалью смотрели наши на чужой исход. Обратите внимание, что на самом деле это был исход из Советского Союза узников ГУЛАГа. Огромная масса узников ГУЛАГа вышла на свободу. Это очень печально, что так случилось. И об этом Слуцкий пишет. Большое ему уважение за это стихотворение, потому что оно свидетельствует о стремлении к взаимному пониманию этой ситуации, которая тогда имела место. Армия Андерсена находится в Палестине, потом воюет в Северной Африке, а дальше принимает уже под названием «Второй корпус польских вооруженных сил», принимает участие в десанте в Италии на Пенинский полуостров, и потом в боях в Италии они завершаются в районе Анконы и Болоньи. Польские части освобождают эти два больших города Италии, а по дороге есть битва под Монте-Кассино.
Да, конечно, это и когда говорят, ну что там, это у меня еще один замечательный человек есть, о котором мы скажем несколько слов.
Да,
это здесь Станислав Сосабовский и его десантники, первые польские парашютисты в истории, отдельные первые. Вот Монте-Кассино.
Да, это монастырь бенедиктинцев.
Да, это святыня, причем святыня и для ведь поляки, второй корпус и очень многие это святыня для католического мира, невероятная ведь святыня. Вот это обитель святого Бенедикта, это такая твердыня одухотворенная. И вот для того, чтобы свобода была в Европе, ее надо разрушить. Получается так. И это такая вот проблема, одна из страшных проблем войны, еще ко всему, духовных проблем войны была. Но вот здесь вот, когда удивляются, погибло 1000 человек, 3000 были ранены, но в общих потерях там, это гигантские потери, в общих потерях союзных сил. Там принимали участие ведь и британцы, и граждане доминионов британских, и французская армия свободной сражающейся Франции. И одно из самых крупных было, это второй корпус. Это очень кровавая битва была.
Ну, она считается самой крупномасштабным сухопутным сражением на Западном фронте в Европе во время Второй мировой войны. Она длилась с января до мая, то есть несколько месяцев. На самом деле, это часть историков утверждает, что были четыре очередные битвы, потому что многие части не могли взять штурмом этой горы, холма, и это получилось польским частям, которые как именно во время этой четвертого штурма взяли, ну, уже на самом деле развалины Монте-Кассино. Поэтому, что это было очень кровавое сражение, оно перешло в легенду. Мне кажется, что это самое крупномасштабное сражение, в котором принимают участие польские вооруженные силы во время Второй мировой войны. В Москве познакомился с послом Новой Зеландии. Он уже уехал, Айан Хилл, его отец боролся под Монте-Кассино.
Да.
И отсюда у них невероятная симпатия к полякам, как доблестным солдатам, мужественным, очень симпатичные были отношения. Там австралийцы боролись, канадцы,
да,
в Южной Африке.
Все доминионы, все были бывшие и бывшие колонии, и британские доминионы были. Плюс некоторая часть, но там, правда, немножко поотличались колониальные, бывшие колониальные французские войска. Там у местного населения к ним как раз сложилось не то отношение, которое могло бы сложиться. И поэтому Деголь и Делатер де Тессини там как раз был. И Делатер, генерал Делатер там бушевал страшно. Страшно по этому поводу. Но вот такое вот, да, действительно, четыре волны это было. И это, конечно, осталось среди самой главной вот военной памяти конечно, в польской военной памяти это осталось.
Да, но... конечно, может быть, в первую очередь мы помним, но войну 1939 года.
Да, конечно.
Варшавское восстание, активность польского движения сопротивления в стране, но если говорить о вооруженных регулярных силах, то это, конечно, самое главное и так, как я бы сказал, центр нашей легенды, мифа Второй мировой войны. Это именно сражение, битва за Монте-Кассино.
Я бы хотел сейчас вернуться к очень такому странному и неоднозначному играющему эпизоду, который был и тоже с участием польских солдат. Это десантная операция в Арнаме. Это очень была странная вещь. И мы бы, наверное, так широко в мире ее бы не знали, и так бы не поняли, и не попытались бы разобраться, если бы не было изумительного фильма «Мост слишком далеко».
Ну да.
И генерала Станислава Сосабовского там играет Джин Хэкман в этом фильме. Это очень непростая история, когда, с одной стороны, и не пускали польских парашютистов, сначала не пускали, не получили они координатов, а потом у маршала Монтгомери, генерал Сосабовский, человек непростой, стал козлом отпущения. Вот. Судьба, как и многих эмигрантов, генерала Сосабовского была не очень счастливой.
Ну, конечно, война, Вторая мировая война несет очень много для нас печальных моментов, когда наши союзники не всегда лояльно к нам относились, но это, увы, участь более слабого участника коалиции. Мне кажется, что вот эта история, о которой вы говорили, это именно использование того момента, что можно было ответственность за очевидную неудачу и за промахи в командовании операции перебросить на более слабого участника антигитлеровской коалиции, И, увы, Монтгомери воспользовался той возможностью, что не делает ему чести. Но у него тоже не очень простой был характер.
Да.
Что мы знаем, возможно, это у военачальников случается. Польские вооруженные формирования были распущены в конце концов в 1947 году, и действительно многие польские солдаты, которые остались на Западе, оказались в очень сложной ситуации. В том числе и генерал Сосабовский, и командующие других подразделений, генерал Мачек, который командовал танковой дивизией, которая освобождала города в Бельгии, Голландии и занимала города в Северной Германии, тоже у него была очень, очень печальная судьба. Но можно вспомнить еще одного из участников битвы под Монте-Кассино, который войну окончил в звании лейтенанта. Он служил в танковой дивизии, и там под Монте-Кассино брали штурмом очень важные позиции. Зжислав Старостецкий, который потом оказался в Соединенных Штатах и руководил группой, которая разрабатывала проект систему Патриот. То есть его инженерский талант был полностью востребованный, а президент Лех Качинский повысил его звание бригадному генералу, и он удостоился многих польских высоких наград. Так что это бывало по-разному. Но спасибо, что вы вспомнили вот этом печальном моменте, когда польских солдат, польских частей не пригласили на парад победы Великой Британии в 1945 году. Но, увы, особенно у англосаксонских держав есть определенный талант не вязаться себе рук лояльностью к более слабым союзникам.
Есть такая надменность.
И мы это испытали достаточно.
Я бы хотел в завершение о Станиславе Сосабовском сказать, что он был отстранен от командования, у него была какая-то синекура, которую ему поручили британцы, какая-то инспекция чего-то там неизвестно чего.
Да,
после войны дело в том, что у него в Польше осталась, уже Польше коммунистической, осталась семья. Ей удалось перебраться к нему, но он работал на заводе и в Британии, умер в 1967 году. И вот дальше, в 1969-м, все-таки разрешили его похоронить в Варшаве. Вот это был, конечно, все-таки, неужели вот настолько громко, и все-таки слава и военные подвиги человека оказались выше предубеждений всевозможных.
Но это хорошо, что так случилось.
Это хорошо.
Но вы знаете, среди польских героев периода Второй мировой войны можно еще назвать трех криптологов, которые участвовали в
расшифровке. Энигма,
Да. Судьба их трех следующая. Один погиб во время войны в катастрофе морской в 1942 году. Второй остался в эмиграции, он скорее работал дальше криптографом. А третий вернулся в Польшу. Его в 50-е годы посадили в тюрьму. Он потом работал обычным служащим, мелким служащим. Но в конце концов его заслуги тоже в Польше признали. Еще коммунистические власти присвоили ему орден государственный и дождался того, что его начали еще при жизни, еще при коммунизме начали его чествовать. Видимо, тот подвиг польских солдат, он имел в себе такой потенциал, что все-таки надо было его признать, в конце концов.
А вот скажите, пожалуйста, господин посол, вот скажите, когда все-таки, по моим ощущениям, вот как-то ощущениям там прошлых лет, мне казалось, что в определенные моменты в Польше как-то вот существовало и признание героической обороны 1939 года, признание Вестерплаты, подвига, и признание все-таки тех действительно сражений, которые вели поляки и на Западном фронте. Мне кажется, это было. Но не признавали совсем внутреннюю армию, армию краевую, то же самое. Или я ошибаюсь, что вот было более такое отношение спокойное к армии Андерса, второму корпусу и так далее. А вот армию краевую, вот на дух ее не признавали до самого конца социалистической Польши.
Нет, до самого конца не можно сказать. Это отдельная тема, политическая история тоталитарных режимов. Она более, мне кажется, избирательна, потому что, допустим, Вестерплате, я помню просто из своей жизни, из моих школьных лет, всегда это было в центре легенды. И об этом говорилось, стихотворение и так далее, и так далее. Героизм защитников Вестерплаты. Но он героизм обычных солдат, офицеров. Его властям, генералам и так далее, и так далее. То есть такой как бы классовый подход. Отношение к армии краевой, оно менялось. Мне кажется, что уже во второй половине 60-х годов, в конце 60-х годов, начинается постепенная реабилитация памяти армии краевой и Варшавского восстания, о чем мы прошлый раз говорили.
Да, да, сами.
Допустим, в Варшаве нет памятника, в конце 80-х лишь поставили памятник в честь Варшавского восстания. Но памятники солдатам и отделениям армии краевой, которые принимали участие в Варшавском восстании, на кладбище на Повозках ставят уже в 60-е годы. То есть в ограниченной степени, пожалуйста, да, это признается. Здесь был очень такой избирательный подход к этой теме. Но, допустим, репортаж Мельхиора Ванковича о битве под Монте-Кассино, он уже издается с 60-х годов. Но в подцензурной версии. То есть не в полной версии. И даже иногда, если это понять, то становится смешно. Допустим, фамилия генерала Андерса там упоминается, но очень редко. А во многих местах вычеркивается цензурой. То есть можно вспомнить эту фамилию, но не слишком часто.
То есть вот такая дозированность. Но да, это мы очень хорошо знаем, господин посол. Это такое, вся юность в этом прошла, в дозировании. Когда генерал Андерс умер, он умер в 72-м, по-моему, да, году?
Да, если я не ошибаюсь, да.
Ведь он же похоронен там, Монте-Кассино,
мне кажется. Да, ну, конечно, со своими солдатами.
Да, он со своими солдатами. Ну, вот и история все-таки соединилась. И вот, но это трудно соединять, не уходить в какие-то качели, а соединять всю историю действительно и героизма, и поляков, которые сражались, будь то в эскадрилье «Костюшка», будь то в дивизии «Костюшка» на Восточном фронте. Удается ли все-таки это соединить в сознании?
Я думаю, что да. Конечно, могут быть временные перегибы. Хорошо, что вы упомнили о вооруженных силах польских в Советском Союзе, которые создаются уже после выхода армии Андерса, потому что это первоначально первая дивизия, это где-то около 16 тысяч, а потом уже войско польское, это народное, оно насчитывает до 400 тысяч солдат. Но это уже после проведения мобилизации на территории Польши. Это очень, очень сложная проблема, с которой надо как-то справиться и как-то ее понять. Мне недавно в руки попала небольшая книжка, которая была издана в Советском Союзе, ну, в 40-е годы, во время войны, с Союзом Польских Патриотов. Она рассказывает о Катыни. И там есть сцена, там есть фотографии службы на могилах, ну, на одной такой символической могиле польских офицеров там, под Смоленском. Да. Где-то зимой 43-го на 44-го. Там стоят генерал Берлинг, рядом с ним генерал Завадский, член коммунистической партии Польши. И это не рядовой член, а сотрудник войскового отдела. То есть на самом деле сотрудник, наверное, разведки и так далее. Я так задавался вопросом, о чем они думают?
Да.
Там и генерал Скирчевский, сотрудник НКВД стоит, за ними политруки.
Это,
они конечно... принимают участие в службе.
Ну,
это тоже, увы, история.
Да. Увы, история, и, может быть, в какой-то глубине души они думают, кому бы ни приписывали это преступление, мы почтили память наших товарищей. Но это тоже... Но сказать вслух абсолютно не... Но сказать вслух... Но сказать вслух это и самоубийство, а может быть, кому-то и хотелось скорее это забыть, чем помнить о настоящем. Ну что же, господин Басол, спасибо вам огромное. И еще раз поздравляю вас и всех нас с Днем Победы, с победой над нацизмом. Это великая была вещь. И я хочу закончить эту передачу первым исполнением «Красных маков» над Монте-Кассино. Это Адам Астон, который ушел вместе с армией Андерса. Вот отсюда Адам Астон, замечательный и совершенно межвоенный певец. Прекрасный просто. Спасибо вам, и мы заканчиваем.
Вам тоже спасибо, и всего наилучшего с нашим совместным праздником.
Да, спасибо.
Как из-под рукитных страх. сторону, и штандарт вывел червоный, заскнели на грузок черт тьму. Червоне маки на Монте Кассино, саде сроси мили Польшу вверх. По тих маках, що дежовнєш і кіно, ледь сильнєйші лобки мерки в дне.
Дилетанты.